традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 28 августа, 19 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Баррикады». Сегодня у нас будет необычная новая форма, и я должен объяснить это. Дело в том, что сегодня так планировалось, что об угрозе православного, появления православного ИГИЛа у нас в студии будут спорить философ и историк Игорь Чубайс. Игорь Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
А вот сказать добрый вечер Роману Богдасарову, который заместитель председателя отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества, я не могу, потому что когда было уже меньше часа до начала программы, как я понимаю, он сказал, что он уже дал интервью сегодня и все сказал. То есть, в общем, предложил обращаться к ранее услышанным от него словам по этой теме. Поэтому получается так, что сегодня на баррикадах один Игорь Чубайс. А вот вам по телефону 7373948 я предлагаю стать его соперниками.
Ну вот, да, надо же с кем-то спорить, иначе как-то нечестно.
Тем более, как мы знаем, позиция Игоря Чубайса, в том числе и по поводу роли Русской Православной Церкви, ну, находит довольно много людей, которые спорят или пытаются спорить. Значит, смотрите, мы возвращаемся к тому, что произошло за последнее время. Ну вот две громких истории. Это приход православных активистов в Манеж. Потом еще небольшой инцидент в Манеже, о котором меньше говорили. Ну и вот этот барельеф с Мефистофелем, которого сегодня нашли. Часть его, насколько я понимаю, обломки сбитого барельефа с Мефистофелем полиция Петербурга нашла. Ну а ответственность за уничтожение взяли на себя казаки Петербурга. Правда, потом говорят, что такой организации нет, и какие-то провокаторы от ее имени выступают. Потом еще один человек сказал, что мы, мол, дескать, сбили ее и положили туда-то, а полиция говорит, что нашли в результате обломки в другом месте. Поэтому мы не знаем, кто на самом деле сбил, но в любом случае многие заговорили о том, что православные активисты — это то ли опасно, то ли страшно. Что вы скажете?
Ну, важно понять смысл этого явления, в какую цепь событий он ввязывается, вступает, входит. И то, что я видел, то, что я читал, обычно это связывают, некоторые связывают с ИГИЛом, с тем беспределом, который творят там мусульманские экстремисты, которые уничтожают исторические памятники и так далее, и так далее. Я думаю, что правильнее понимать это, эти события несколько в другом контексте.
Нет, конечно, ну, давайте вообще не будем... Вот оттолкнулись, кто-то так сказал, ладно, больше не употребляем это определение и говорим об опасности, да, или не опасности, да, вот этого явления.
Я думаю, важно понять, откуда это, почему это, откуда это все вырастает. Вот такие действия, на мой взгляд, в общем-то, и неудивительны. Потому что на самом деле, начиная с 17-го года, мы попали в такую антицивилизацию разрушения. Антицивилизацию, которая уничтожала людей, уничтожала книги, уничтожала документы, уничтожала историю, уничтожала храмы православные. Вот нет священника, да, у нас было в 17-м году 90 тысяч православных храмов. К концу большевизма осталось меньше 8 тысяч, то есть больше 90% было либо просто физически разрушено, либо превращено там в музей атеизма, вот очень душевно для верующего человека. Я здесь нейтрален, но так тоже нельзя поступать, это беспредел. Вот, то есть вот эта история разрушений, она началась в 17-м году, и поэтому это все очень неприятно, не то слово, я не буду это оценивать, но это не очень удивительно. Причем, на мой взгляд, вот такая характерная деталь, что когда ломали этот барельеф Мефистофеля, да, то ломали его на глазах у горожан, и не только у горожан, но и полицейского, который стоял и наблюдал. Вот я не могу себе представить, чтобы разрушали какой-то памятник там в Брюсселе, в Париже. Я не сторонник Запада, вы, может быть, знаете, я выступаю с позиции преемства с исторической Россией, но, тем не менее, я не могу представить, чтобы где-нибудь там в Берлине или в Лондоне ломали памятники, а полиция спокойно, с интересом стояла, наблюдала. Да.
Полицейский мог не знать, что это памятник, и это предполагать, что знать. Это ремонтная работа.
Но, да, ну вот это и показывает уровень, к сожалению, культурной деградации, которая у нас нас происходит, когда страж порядка на самом деле выступает в качестве стража беспорядка, и это не вызывает никаких как бы... Ну, я могу продолжить эту тему.
Нет, давайте вот что.
Могу послушать ваш вопрос.
Возвращаемся к тому, кто был в манеже. Царионов сегодня комментировал то, что произошло в Петербурге, и он говорит, просто люди не хотят, чтобы рядом с их домом, с их храмом был какой-то инфернальный барельеф. Просто не хотят, и все.
Да. Это очень характерный такой прием пропагандистский. У нас, когда что-то делается, в советские времена вот повышали цены, и всегда говорили, по просьбе трудящихся. Вот был инцидент в районе гостиницы «Советской», когда кафе назвали «Антисоветское», и нам говорили, вот ветераны возмущены, вы вообще, да? А кто их спрашивал, ветеранов? Кто их опрашивал?
Почему
на каком
вы такой...
основании вы это говорите?
А на
вы что, проводили опросы?
Они наверняка
изучали,
представят вам документы.
Они вполне возможно счастливы, что, наконец, они избавились от советчин. Они сидели в лагерях, их сажали за анекдоты, их преследовали, репрессировали. Они не могли съездить за рубеж. С какой стати они должны воспевать советчину? Они должны воспевать антисоветчину, понимаете? То есть у нас всегда от нашего имени кто-то выступает.
Подождите.
Не имея никакого для этого права. У нас даже выборов нормальных нет. Кто выбирал?
Но вы же знаете, как...
Как
много людей на самом деле считают советское время светлым временем. Хотя их не пускали за границу. Или они не ездили за границу, потому что у них денег не было.
Да, и что, да, это так, да.
Вот.
Потому что сегодня еще хуже для многих.
А, хорошо.
Потому что не все занимаются рефлексией и анализом, и не все хотят, могут дойти до первопричины, понимаете? Когда Коперник доказал, чуть не сказал очевидную вещь, не очевидную, а то, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца, то его чуть не сожгли, понимаете?
Ипатий пишет, но мы ведь тоже не можем себе представить, как в центре Европы памятники разрушают, а в Киеве это делают, пишет он.
Да, совершенно верно, абсолютно, он совершенно правильно пишет, я с удовольствием прокомментирую вот эту вещь, ведь у нас обычно, когда речь заходит о памятниках Ленину, Дзержинскому, коммунистическим вождям, которые стреляли в Ленина, а метили-то в Россию, да,
так.
У нас говорят, слушайте, как же можно уничтожать памятники, это же история, это же наша история, да, а вот когда уничтожают русские памятники, да какие проблемы, да ради бога, то есть советчину нам навязывают, а русские памятники... Ленин начал с того, что он уничтожал памятники внутри Кремля, понимаете, переименовывали улицы, города, уничтожали памятники, названия, ведь название улицы это достояние культуры, это как культурный памятник, понимаете, мы потеряли название, вот я знаю, что в городе, сейчас не Верхний Волочок, но рядом там город, сейчас я вспомню название, там осталось 6% русских названий. А 94% советский, старый русский город, понимаете, в котором все было, это корни русской культуры.
Смотрите.
То есть, я повторяю, что они говорят, что нельзя уничтожать историю, когда речь идет о советчине, и охотно уничтожают историю, когда речь идет о России.
Но вы-то говорите прямо наоборот.
Да.
В чем разница?
Я скажу, в чем разница. Разница огромная. Потому что история – это настоящая история, это свято, это очень важно. Но здесь есть два аспекта. Во-первых, когда речь идет о том, кто уничтожал историю, а все, что связано с происходило после 17-го года официально, это уничтожение истории. Поэтому это антиистория. Вы знаете, как Солженицын писал?
Но разве уничтожение истории не может быть?
Уничтожение истории – это тоже часть истории, но это катастрофа. Понимаете, вот в биографии любого человека, вашей, моей, нашего слушателя, очень много всего было. Тем более, что я такой старый, да? У меня есть вещи, которыми я охотно горжусь, а есть вещи, которые были, да, происходили. Но я об этом не буду публично вспоминать. Я это пытаюсь преодолеть.
Зачем вы вспоминаете избавиться? Про Коперника, когда вы на самом деле говорите про Джордано Бруно? Пишет почему-то 927-й.
Потому что я говорю о Копернике, потому что, между прочим, Джордано Бруно сожгли. Ну, так, между прочим, не годится эта формулировка, хотя это все было давно. Но, между прочим, Коперник 20 лет не публиковал результаты своих исследований.
Так, может быть, Великий Новгород?
Потому что боялся.
Вышний Волочок. Может быть,
нет.
Хорошо.
Нет.
Жираф Мариус пишет, возвращая нас, давайте на один раз только вернемся к этому началу, когда говорили, мол, то, что происходит, это угроза появления православного ИГИЛа. Мы договорились, что больше не будем вспоминать, но все-таки Жираф Мариус спрашивает, в принципе, как можно сравнивать? Вот кто-то же это придумал. Мы говорим о разрушении лика дьявола. Ну вот если в Питере мы говорим, да?
Да.
А ИГИЛ разрушает святыни. Можно ли это сравнивать? Можно ли проводить параллель?
Ну, всякая параллель. Вообще, единственное, что запрещает как бы общефилософская теория, а все-таки по образованию философ, это существование двух одинаковостей в мире. Даже то, что близко, даже то, что кажется одинаковым, на самом деле не одинаково. Поэтому любая аналогия, любые параллели, они всегда относительны. Дело не в том, что в Ираке взрывает религиозность. Там не религия, почему? Там разное взрывает. Там просто исторический памятник, культурные памятники. А у нас взрывает, вот если речь идет о Питере, о том, что там произошло, но это, но на самом деле образ Мефистофеля, то есть вообще жизнь устроена так, что в ней все взаимосвязано. Мефистофель, конечно, вообще этот образ, который там вот изваял скульптор, да, он, как считают, как пишут, он напоминает Федора Ивановича Шаляпина, который пел арию Мефистофеля. Поэтому вот если ты знаешь все эти...
даже суфлер есть где-то, якобы.
Возможно. Вот. А если ты все это восстанавливаешь, и восстанавливаешь гетовского Фауста и так далее, то ты понимаешь, весь контекст культурный, ничего нельзя вырвать, все будет неполным, но все существует в определенной культурной ткани.
Не возврат ли это царской черной сотни, если вот мы об этом тогда говорим?
А при чем здесь царская черная сотня? Понимаете, вы учили, видимо, я не знаю, я извиняюсь, может, я ошибаюсь, дай бог не ошибиться, но я боюсь, что...
Это вопрос от 869-го.
Я просто хочу сказать, что, дай бог не ошибиться, но я допускаю, что вот человек, который задает этот вопрос, он учил советские учебники, советские книги, он знал, что Столыпин – это реакция, что «Черные сотни» и так далее, и так далее. Во-первых, и «Черная сотня» не была таким однозначным явлением, и одной краской ее не нарисуешь. Вот. А во-вторых, при чем здесь «Черная сотня»? Слушайте, а что Шаляпин был, из «Черной сотни»?
Хорошо,
что
тогда...
А Гёте, что из «Черной сотни»? Слушайте, ну тут, зачем
тут,
так?
Тут важно понять, а вот можно ли говорить о разных смыслах того, что произошло с тем же Мефистофелем?
Я не вижу здесь разных смыслов, я вижу
нет,
здесь...
Нет, ну «Черная сотня» неоднозначно, да?
Да.
Так может,
да.
И тут неоднозначно все?
Ну, понимаете, всякая медаль о двух сторонах, но если угодно, я вам и так скажу, что даже германский фашизм в одной краской не нарисуете, потому что там действительно были хорошие дороги, да, вот было, да, но там столько было жуткого, страшного, античеловечного, что взвешивать вот это и позитивное, что было отчасти в Германии, невозможно. И даже до сих пор, вот 70 лет прошло, года два назад в Германии была история, когда ведущая на телевидении немецком, она сказала такую фразу, речь шла о социальной политике, она сказала, что вы знаете, но все-таки при Гитлере социальная политика, политика в отношении женщины, матери, она была... Не безумное, там было что-то рациональное. На следующий день ее попросили с работы, потому что немцы так наелись от всего от этого, они так долго платят за это, что само даже упоминание. То есть мы со стороны, мы можем сказать, что был какой-то позитив. Или я могу другой пример из Германии привести, там тоже вот года полтора назад в Берлине открыли новый музей, потому что вы говорите о Германии, да, вот новый музей восковых фигур, и в этом музее был выставлен, значит, скульптура Гитлера. И восковая скульптура Гитлера, никто его не воспевал, это невозможно в Германии, но Гитлер был выставлен, да, и вот музей открылся в 9 утра, первый посетитель пришел и оторвал голову Гитлеру, и больше его уже не выставляли, то есть они научились, их научили, им помогли.
Так и у нас должны научиться, не выставлять Сидора.
Нет, я думаю, совсем другого, вот видите, какой у вас вывод неожиданный. У нас нужно научиться отличать, что есть русская культура, российская культура, что есть Россия, а что есть Советский Союз, потому что Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. Это сказал Солженицын, и это нужно знать каждому школьнику. Поэтому, когда вы уничтожаете русскую культуру, то вы поступаете как варвар. Уберите Ленина, уберите Дзержинского, уберите все эти советские площади 8 марта и так
что,
далее.
И что, будет счастье?
И верните... Нет, понимаете, счастье в один момент не наступает. Как пел Высоцкий, мы 70 лет разоряли дом, дрались, вешали. И в один день счастье не наступает. Но это будет шаг в правильном
замалчивая
направлении.
Замалчивая то, за что вам стыдно, вы цензурируете историю, утверждает 760.
Ничего подобного. Это неверно. Я ничего не цензурирую. цензурирую. Дело в том, что все имеет свои оценки. Я ни в коем случае не предлагаю закрыть, запретить, замолчать историю. Нужно знать всю историю, всю. И то, что было в СССР, каждый должен знать. Только за это нужно ответить. Потому что история – это не просто хроника событий, это оценка исторических событий. Есть позитивное, а есть негативное. И то, что касается советской истории, это страшная история. Потому что, на самом деле, история СССР – это не история съездов и пятилеток, как учили когда-то меня и моих ровесников, а история СССР – это история сопротивления нашего народа против тоталитарного режима. Гражданская война, Тамбовское восстание, Кронштадтское восстание, Крестьянская война, Власовское движение, диссидентство и так далее. Это все борьба была, потому что мы понимали, что происходит.
И все-таки, есть какая-то разница, есть какое-то отличие между тем, что делали Пусси Райот, и тем, что делал тот же НТО в Манеже?
Вы знаете, я вам скажу так, можно еще более жесткие примеры привести. Я, например, не сторонник Пусси Райот, причем это я не сейчас говорил, я и тогда говорил. Я не считаю, что нужно с таким протестом выступать в храме. Я понимаю их протест, да, но это можно сделать в другом месте. Не обязательно делать в храме, потому что есть для каждой культуры какие-то святые ценности, потому что культура, она никогда не была и не будет толерантной, равнозначной. Вот когда вам говорят о вашем ребенке, да, и когда говорит о каком-то мальчике, который в соседнем доме, у вас разная будет реакция, потому что это ваш ребенок, а это просто мальчик. Вот, и когда православие, вообще настоящее православие, которое было в России тысячу лет, и которое, это основа нашего государства, это часть русской идеи православия, да, вот когда в храме выступает, то я считаю, что это неудачно, неуместно. Но я могу сказать иначе. Дело в том, что, а можно сказать, вот если я так выступаю против разрушения наших российских памятников, значит ли это, что в культуре вообще одни плюсы, и культура священная, и культура неприкосновенна? Нет, я так не считаю.
И все-таки...
Но у меня есть ответ, если есть еще время.
Есть, да? Конечно. Да?
Я просто вот что хочу сказать, что если вам или мне, или вот уважаемому Юрию ведущему, да, вот я считаю, если мне что-то не нравится, то я бы, если бы была моя воля, даже вот книга «Майн кампф» Гитлера, да, я бы не запрещал ее издавать. Я бы хотите, читайте, но обязательно бы сделал комментарий, обязательно бы объяснил, к чему это привело, что это значит, что из этого получается.
И все-таки.
Поэтому я за то, чтобы было минимум, если запрет, это значит, я несостоятельный, я не могу ничего предложить.
Все-таки
я не
за запрет. Мы хотим все-таки понять, да, вот эту разницу, почему я и задавал вопрос между манежем,
может быть, я ушел в сторону,
и Пусси Райот. Вот и Ипатий поиначе формулирует, он пишет, может, лучше Мефистофеля убирать, а Ленин пусть стоит, а то вы предлагаете Ленина убрать, Мефистофеля оставить. Вот.
Вообще, конечно, между Мефистофелем и Лениным есть что-то общее, но
И тот памятник.
Да. Но Ленин — это реальный, существовавший не так давно реальный человек, с наследием которого мы до сих пор не расстались, который находится в центре Москвы, упокоен, в центре моей столицы, российской столицы, на главной ее площади, да? Вот. А Мефистофель — это некий художественный образ, это некий мыслительный объект. Поэтому это разные вещи.
Но это для вас разные вещи, образом.
Не было Мефистофеля, хотя вообще-то Гёте писал на основании истории конкретного человека.
Я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Сегодня у нас необычные баррикады, поэтому мы ждем в эфире прежде всего тех, кто готов спорить с Игорем Чубайсом. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, только радио надо потише делать. Нет, извините. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Православные активисты в Манеже, так называемые казаки в Санкт-Петербурге. Это даже не тенденция, естественно, и не явление. Это мелкий случай. Нельзя по отдельному случаю судить, как об целом явлении, как говорит господин Чубайс.
Я понял.
Знаю, православие в России – это явление, это идеология. Это идеология и культура миллионов.
Сергей Алексеевич, сколько вот таких случаев должно быть, прежде чем Чубайс будет прав?
А сколько у нас случаев, которые тянут на 15 суток? Вот столько этих случаев могут быть, и православие здесь ни при чем.
Прошу.
Я не понял, в чем вопрос. То есть он считает, что то, что наш уважаемый слушатель хочет сказать, что то, что произошло, это как случайное событие, которое недостойно анализа. Вы знаете, я во многом с ним согласен, да. Я думаю, что это какая-то такая дикость. Но, понимаете, когда происходит такая дикость, вот многих это беспокоит, и мы пытаемся разобраться. То есть если он уверен, что это разовое, единичное, случайное явление, то он будет прав, если пройдет еще месяц, два, три, и это не повторится. А вот многие считают, что это тенденция, что это некий негатив, который захлестывает культуру, потому что у нас, наверное, параллельно запрещаются книги в библиотеках, причем я до конца даже не разобрался. Вот вполне возможно, что это фейк. То есть в интернете это было, что там
ну, какая-то одна
запретили
библиотека,
да, автора. Да. Но, понимаете, вот это как-то очень созвучно происходящему процессу. То есть никто не сказал, если бы нам сказали, что, не знаю, президентом стал марсианин, да? Ну, никто бы не поверил, это розыгрыш, да? А вот то, что книги запретили, многие поверили, потому что тенденция именно такая, деструктивная, разрушительная.
Виталий 44-й пишет, но если Мефистофеля вернут на место, к примеру, за деньги Русской Православной Церкви, конфликт будет исчерпан, заодно внимание РПЦ повернут на этих активистов, они примут меры, чтобы те верой Христовой не прикрывали. Хотя об этом сейчас речь не идет.
Вы знаете, я не считаю, что конфликт будет исчерпан, потому что, вот я приведу другой пример, как известно, вот вы говорите о церкви, да, Мефистофель оскорбляет, а мавзолей Ленина не оскорбляет, а Сталин, захороненный в центре, который уничтожал православие, не оскорбляет, но я продолжу рассуждать. Вот, Сталин...
Но оскорбляющиеся свободны оскорбляться. Почему они обязаны, оскорбляясь на Мефистофеля, оскорбиться и на Ленина?
Потому что это государственная политика. Потому что это не дело, там сосед взял и решил себе нарисовал какую-то картину, это его дело. Вот, но я продолжу, я что хочу сказать, что Сталин в 31-м году взорвал храм Христа Спасителя, да, а вот в 90-м, если я сейчас не ошибаюсь, в 91-м храм был восстановлен, да. Вот, но я считаю, что это вовсе не окончание процесса. Вот восстановят бюст, да, или там рельеф-горельеф, да, и точка тогда, когда будет проведен юридический процесс, который даст юридическую оценку, который выявит виновных, который скажет, кто и за что и в чем виноват. Поскольку не было никакой юридической оценки, это значит, что через какое-то время понадобится, и храм взорвут еще раз, а потом понадобится, еще раз поставят. Потому что это просто вот что сейчас выгодно власти, то она и делает. А вывода нет, правовой оценки нет.
Но эти люди, то, о которых произошло... мы говорим, они тоже выгодны власти?
Но я думаю, что они во многом созвучны. Они с некоторым опережением движутся. Они впереди паровоза бегут. Но нужно не просто восстановить барельеф, а нужно именно гражданская дискуссия, нужно обсуждение этой темы, этой проблемы. Нужно, чтобы люди разобрались. Вот, к сожалению, оппонент не пришел. Было бы интересно поспорить с оппонентом.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, вечер добрый, Иван. У меня вот такое сравнение... А вот как можно квалифицировать действия тех людей, которые разрушают храмы? Это вот боевики ИГИЛ. Они, может, тоже православные какие-нибудь верующие? Это не одно ли и то же? Мы с вами живем в правовом государстве.
Вот видите, слушатель пытается нас вернуть. Вот кто
мы уже говорили.
Но вы сказали, что аналогии невозможны.
Нет, но я сказал, что аналогии вообще всегда существуют. В философии есть такой принцип всеобщей связи. Все в мире каким-то образом связано. Но это не то же самое. И все-таки я не хочу казаться человеком, который как бы на все руки мастер. Да? Я не специалист по ИГИЛу и не берусь его обсуждать.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Прошу. Добрый вечер. Олег, Москва. Собственно, позволю себе побыть оппонентом. Хотя я не так много прожил, не так много знаю. Просто хочется обратить внимание, что если людей притесняла советская власть, они не обязательно должны быть антисоветчиками, воспевать антисоветчину, потому что именно эта логика привела не только к развалу Советского Союза, но и всему тому дурдому, который сейчас творится. Я имею в виду и войны, и разрушение памятников, и кто хочет, может создать свою партию, и партия голубых, зеленых. Все это именно ваша антисоветчина, которую вы тут сидите и вот сейчас уже в уши нам бьете. Спасибо.
Это антисоветчина?
Да, замечательный вопрос, да. Да, замечательный вопрос.
Вы можете коротко ответить?
Ну, я попробую коротко. Знаете, вот поскольку я уже сказал, что я много старше других, я видел разных ветеранов войны, без ноги, без руки, без глаза и так далее. Вот, но никто из них никогда не хвалил Гитлера, я таких не видел. А вот у нас люди, которые пострадали от Сталина, от сталинщины, от ГУЛАГа и так далее, и некоторые из них продолжают хвалить советский режим. Но я думаю, что это дикость.
Кстати,
это
вы сказали, дикость. Что Сталин взорвал храм Христа Спасителя, да, был да. такой документ? Он распорядился?
Это не правовое государство. А вы можете себе представить, что в центре столицы взрывали храм, а Иосиф Виссарионович, ну, как бы, вот руки не дошли, он не заметил. Я знаю, был даже документальный фильм по телевидению, где пытались эту сказку навязать, что как бы это вопреки его воле, он не хотел. Но это бред. Потому что один из первых декретов Ленина в январе 18 года фактически об уничтожении церкви. Он официально назывался об отделении церкви от государства. Там есть 13-й пункт о том, что имущество церкви становится достоянием народа. То есть речь шла о разграблении. Я могу более подробно об этом говорить после перерыва.
Философ Игорь Чубай сегодня на баррикадах. 19:31. На очереди новости, потом рекламу, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Продолжаем программу «Баррикады». Сегодня с нами философ Игорь Чубайс. Мы говорим об опасности появления православных активистов или об опасности для общества их действий, или об отсутствии такой опасности и естественности того, что происходило, к примеру, в Манеже совсем недавно или теперь в Петербурге, где сбили барельеф с Мефистофелем. Ваши сообщения мы получаем на сайт говоритмосква.ру. Сообщения в эфир можно через смс-портал писать +7 925 48 94 8, можно через Твиттер. Пользователю говорит МСК. Так, значит, Виктор требует, чтобы историк документы показал, кто подписал взрывать храм Христа Спасителя. Потом другой слушатель. Не надо изысканий и измышлений. Давайте факты о Сталине, о Синоде. Вот требует очень точно говорить об этом. Еще Вадим. Церковь была государственной структурой, соответственно, все имущество церкви принадлежало государству. Большевикам она стала не нужна. Вот. То, что за последнее время пришло. 7373948.
Это комментировать или это просто...
Вы готовы это комментировать?
Ну, в принципе, готов.
Прошу.
Конечно. Церковь принадлежала государству, вот последнее, что я уловил, и поэтому большевикам она стала не нужна. Да, это сказано совершенно правильно, совершенно верно, но только надо уточнить, что вообще Ленин летом 17-го года, он писал такую книжку, которая называется «Государство и революция». И в этой книжке есть такие строчки, практически я дословно процитирую, он писал, что все прежние революционеры реформировали старую государственную машину. Задача заключается в том, чтобы сломать ее полностью до основания. В этом суть, ключевое звено марксизма, как считал Ленин. И Ленин уничтожал Россию. Вам не жалко, а для меня это катастрофа. Он уничтожил русское крестьянство, он уничтожил дворянство, духовенство, он уничтожил русскую армию, он уничтожил все структуры, силовые структуры, он уничтожил русскую флаг, герб, гимн, русское государство, он все Хорошо. Уничтожил. Среди этого
все,
и церковь.
Все уничтожил, и это да, очевидно. Да, да. Дальше, 757 вспоминает о том, что сейчас происходит вот здесь, недалеко, где станцию метро Войковская пытаются переименовать. Он пишет, коммунисты уже считают Войкова благодетелем, довыжигшим царизм. Ну, в том смысле, и ведь многие их поддерживают. То есть эти люди ничего этого не понимают, что ли? Их много.
Вы знаете, есть два типа людей. Я думаю, в большинстве они не понимают, потому что Войков – это не просто человек каких-то других убеждений. Да, это бывает. Но это настоящий такой садист, зверь. Потому что вообще, если немножко вот подробности знать, вот когда расстреливали
российского императора... Пусть будет на станции метро Войковская написано «садист, зверь».
Не, вы знаете, так никто не делает. Это нелепо. Так не делают.
Ну, надо же объяснять,
история
вы сами
вся
говорили.
Имеет знаки. История либо позитивна, либо негативно. Так вот, Войков, когда он руководил расстрелом царской семьи, расстрел без суда, бессудный, без расследования, без всего, вообще абсолютно беззаконный. да, и когда выносили вот трупы, извините, да, то оказалось, что девочки царские, они еще живы, потому что в них стреляли, но у них вот украшения были на теле, вот, и он их штыками докалывал.
Лично.
И он об этом писал с гордостью и рассказывал, какой он, понимаете, вот нет в Берлине станции Эльзе Кох, которая делала из русских пленных, из кожи их абажуры. Вот этот зверь штыком докалывал детей. Но это, ну, если, у меня нет других аргументов. Если Хорошо. Для вас нормально, ну, тогда мы как бы в разных мирах.
335-й пишет, после последних событий, связанных с православной верой, в очередной раз убеждаюсь, что церковь и вера – это разные понятия, более того, зачастую противоположные. Что вы скажете?
Ну, мне как бы не очень положено говорить на эту тему, потому что я могу говорить только со стороны. Я могу сказать так, что я с особым уважением отношусь к русскому православию, к истории русского православия. Но то, что происходит сегодня, это такое постсоветизация православия. Хотя бы потому, что вот есть такой тезис библейский, который у нас часто повторяет, как-то я с Михалком Кончаловским был в дискуссии, он мне все время говорил, что ведь всякая власть от Бога, поэтому если вы принимаете, вы должны и к нынешней власти относиться, да, но в Библии ведь, и он убежал, кстати, он тогда с передачи убежал, я ему так и не успел ответить, но в Библии есть и другой тезис, а если она не от Бога, она незаконна, и вся власть советская строилась на уничтожении Бога, на уничтожении церкви, и поэтому, что из этого вытекает? Из этого вытекает, что сегодня православие должно было осудить советчину, вынести приговор, моральный хотя бы, да, и сказать, что было преступное государство, они молчат, а что это тогда за... Они просто пристегнулись к власти. Причем здесь много вопросов. Вот идет российско-украинская война, да? Вообще в православии, как всем известно, в Библии, в христианстве принцип «не убий». Не убий, потому что человек создан по образу и подобию Бога, а когда речь идет об единоверцах, то вообще это немыслимо, это нельзя убивать православных, да?
Но так
а
бывает.
Церковь молчит.
Смотрите.
Даже на русских иконах копьем не убивают, а поражают врага, а не убивают. Это вот разные вещи. Так, поэтому что это за православие сегодня? Очень много вопросов к нему.
Хорошо, теперь посмотрите ситуацию. Вы говорите, значит, Войков лично убивал и сам об этом писал.
Да, но
подождите, я просто пытаюсь понять, потому что такие ситуации очень часто повторяются.
Да, слушаю.
В это время наш слушатель Георгий, тоже конкретный человек, говорит, там не было Войкова, и он в этом не участвовал. Дальше ругательства идут, но мы сейчас не об этом. Как правило, подобного рода споры, они основываются на двух подходах к одному и тому же факту. А кому верить?
Значит, ответ простой. Дело в том, что вообще ничего нельзя доказать абсолютно и до конца. Вот полностью до конца, потому что это значит воспроизвести то же самое, что было. Поэтому вот очень характерно, кто и о чем спорит. Я, например, вот в этой студии сидел с коммунистом, который начал со мной спорить и говорил, этого не было. Я у него спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вот секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа был? Нет, не был. Скажите, пожалуйста, а расстрел польских офицеров в Катыни был? Нет, не был. Это делали фашисты, а не НКВДшники. А мне после этого спорить не о чем. Вот в такой ситуации, когда мне говорят, что солнце квадратное, и что 2×2=9, ну, желающие могут. Есть некие вещи, которые установлены культурой, историей, наукой. И они, когда об этом начинают спорить, о том, что доказано. Понимаете, вот, например, долгое время спорили, а Холокост вообще был, уничтожали евреев или нет? Был спор, да. Не все соглашались.
По-моему, сейчас он еще продолжается.
Нет. Потому что когда это стало признано, был подведен итог, да, была дискуссия, вот доказательство, было принято решение.
То есть в какой-то момент большинство приходит к выводу?
Не
большинство,
были приведены такие аргументы, после которых спор на эту тему, он просто какой-то некультурный, понимаете, это уже дико. Более того, в некоторых странах оспоривание Холокоста – это уголовное преступление, потому что это доказано. Вот когда вы начинаете спорить о том, что известно, если Войков сам об этом писал, причем, я еще раз повторю, он сам участвовал, сам это делал, но вообще вся большевистская власть, вся изначально незаконна, потому что большевики...
Если они незаконны, пишет вам 770-й, то Великой Отечественной победили, первые в космос летали.
А можно ответить? Мы вышли... на более общие вопросы, да. Хорошо, я отвечу. Вы знаете, Великой Отечественной победили, но поскольку у меня вот, если бы у меня было 3 часа, я бы охотно прочитал большую лекцию на эту тему. Но я только приведу несколько тезисов. Хотя, конечно, всегда можно говорить, что этого не было, это никто не говорил. Вот Никита Сергеевич Хрущев в своих воспоминаниях приводит слова Сталина. Он пишет, что Сталин не раз мне говорил, и Хрущев добавляет, и я с этим согласен. Что говорил Сталин? Сталин говорил, без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне. Одно. Другое, по поводу победы Великой Отечественной. Значит, вообще, действительно, победили, да? Но вы знаете, что в Первой мировой, которая закончилась за 20 лет до Второй, Россия потеряла 700 тысяч своих бойцов. А в феврале, ну, есть точная цифра, в феврале 17-го года была последняя сводка при царе командования, в которой сообщалось, 593 тысячи погибло и умерло от ран. 593 тысячи и 27 миллионов потерян. 27 миллионов – это больше, чем все наши противники, плюс все наши союзники, плюс Россия за 1000 лет своей истории вместе взятые. Причем 27 миллионов – цифра заниженная.
Смотрите.
Я могу еще долго продолжать.
Я понимаю.
И последнее, может быть, что я скажу, это очень важно, потому что мы в России, мы общаемся с русскими, с россиянами, да? Вот запомните, дорогие, это абсолютная правда, потому что об этом написано серьезнейшее исследование. Победил, но после войны, когда вот эти израненные, измученные люди возвращались домой, искалеченные, и думали, что ну, теперь ну, колхозы распустят, теперь там прекратятся эти аресты, ГУЛАГи, да, Сталин в 1946-47 году организовал третий искусственный голодомор, и 2 миллиона человек умерло с голода. Какой протест? Какой протест, когда он раздавил Россию?
Значит, Абдул-Хамид пишет, Игорь Борисович говорит о войне России с Украиной, а ее нет, единожды солгав, кто поверит тебе?
Никто, не, я не поверю, если кто-то единожды солгал, то, ну, знаете, это тоже как бы вещь очевидная,
да,
но, я одну фразу приведу.
Прошу.
Вот Гиркин, если вы занимаетесь этой темой, то вы знаете,
кто такой Стрелков.
Игорь Стрелков,
да.
Настоящая фамилия Гиркин, он можете поискать в интернете, не знаю, может, сейчас удалили, но я сам это читал, вот, и он написал, когда он взял Славянск, он написал, что это мы принесли войну на эту прекрасную землю.
Потому что он себе приписывает.
Не, ну вообще Гитлер, собственно, хороший парень, это вообще это марсиане начали. Ну, есть очевидная вещь, это видно со спутников. Это об этом докладывает разведка. Там масса наших военных погибло. Я в прошлом году на сайте «Эхо Москвы» опубликовал список 688 человек. Я просил президента ответить об их судьбе. Он, конечно, вопрос не заметил. 688 с нашей стороны погибло. Там наши офицеры, там даже женщины есть. Списки, фамилии, имена, это все опубликовано. И наши военные попадают в плен к украинцам. Наших военных хоронят здесь за информацию об этих похоронах. Людей избивают, людей гробят за то, что они об этом сообщают.
Ой, слушайте, прогробят людей. Ну вот сразу 965-й пишет. Нет, это 295-й пишет. Как он пишет? Переворот 91-го года. И дальше. За время перестройки тоже погибло от 1,5 до 3 миллионов граждан России.
Вы знаете, у меня таких цифр нет. Но для меня совершенно очевидно, что... После 91-го года продолжается Советский Союз. Это мы официально, нынешняя Россия, не является преемницей тысячелетней России. Мы являемся правопреемниками Советского Союза. Поэтому, собственно, режим не поменялся. Просто нет сказки про коммунизм. Но власть была в руках бюрократии в СССР, которая бюрократия сама себя назначала и определяла себе привилегии. И сегодня ее никто толком не выбирает. Сегодня чуровщина, а не выборы. Та же самая бюрократия осталась.
Ну, вот смотрите, это с одной стороны мы спорим о том, что сегодня происходит, с другой стороны...
Но мы уже обо всем спорим.
Вот. Да. И мы очень много спорим о том, что с нами происходило. Вот эти вот Мефистофели в Петербурге, то, что происходит в Манеже, это как это зависит от того, как если бы мы договорились о собственной истории.
Вне всякого сомнения, конечно, зависит, потому что один из самых главных хаосов в наших головах связан с тем, что у нас нет истории 20 века, она не написана. И хотя президент говорит, что нельзя пересматривать, мы не допустим пересмотра, да, она непрерывно пересматривается. Потому что при Брежневе, Брежнев был выдающимся марксистом-ленинцем, а после оказалось, что он застой, а после вообще о нем молчали, а потом была попытка его вернуть. Слушайте, ну так где история? Вы что-то вообще...
Ну, может быть, сейчас уже, наконец?
Нет, и сейчас ее нет. И сейчас то Крым был советский, потом он был российский, потом он стал украинский, теперь он опять стал Россией. и все правильно. Причем, понимаете, вот когда говорят, да, Хрущев там что-то...
Как можно верить глупости? Хрущеву, пишет Вектор, когда при Голодоморе в 47-м году отменяли карточки?
Да, в 47-м году этот, про Голодомор не Хрущев писал. Хрущев об этом не написал ни слова. Вы прочитаете книгу, только ее трудно прочитать. Она издана тиражом 300 экземпляров, но ее написал ведущий специалист, доктор исторических наук Вениамин Федорович Зима. Это ведущий сотрудник, научный сотрудник Института российской истории. То есть это специалист, он приводит там кучу фактов, документов и так далее, и так далее. А что вы до этого спросили? А по поводу Хрущева и Крыма, да? Да, я вот... Это такое было, что как можно верить Хрущеву?
А, как можно верить Хрущеву? Там было про 47-й год.
А, ну да.
Ну да. А вы просто упоминали Хрущева до этого, а это
реакция. Я могу сказать про Хрущева и Крым, потому что когда у нас говорят, мало ли там Хрущев решил, да, дурачок какой-то вообще там, не понимаю, что он... Кукурузник. Что он там надумал, да? А у меня ответ очень простой, понимаете, вот все те решения, которые меняются, отменяются, переинтерпретируются, они принимались не дяде Васе, который сегодня слегка выпил там на улице, да, и пошел, принял решение, они принимались всеми государственными инстанциями Советского Союза. Нет. Они проходили через Верховный Совет.
А никто
через Совет
не министров.
Нет, так если... Нет, это...
Хрущев сейчас, просто контролировал
все эти... Дайте досказать. Значит, если решения принимались на таком уровне, а сегодня нам говорят, что это фигня вообще, извините, это фейк, а потом говорит, не стоит, да? Значит, вся эта власть ломаного гроша не стоит. Значит, она все время лжива, и верить ей нельзя. А сегодня правопреемники того режима. Как мы жить будем дальше?
7373948, телефон прямого эфира. А, так, тут уже про... Давайте все-таки вот на Югославию уж не пойдем точно. 7373948... Вы хотите?
Ну,
тогда не, вот не Виталий 44-й пишет вам. Косово никто никому не дарил, а они из Сербии вышли самовольно. И ничего, это признают.
Понимаете, Косово и Крым – это разные вещи. Я, например, считаю, что вот ситуация с Южной Осетией, с Абхазией, она отличается от ситуации в Крыму, потому что в Южной Осетии и в Абхазии было по две войны. У меня друзья абхазы, которые рассказывали, что они реально опасались, что их народ исчезнет, потому что были такие боевые действия. В Абхазии осталось 70 тысяч человек. Всех перебьют, все, исчезло, нет больше Абхазии, да? Вот, и когда, война Кремля с Грузией, она была по другим мотивам, но реально это спасло Абхазию, спасло Юго-Осетин. В Крыму никаких проблем, абсолютно никаких проблем у русских людей не было. Там на весь Крым было две украинские школы. Слушайте, о чем вы говорите? Что же вы сделали?
Слушайте, вывески-то все были украинские.
Ничего подобного, там в основном я был в Крыму как минимум за последние годы три раза, только вот после захвата там не был.
7373948,
вообще Крым это автономия была изначально. А, да, сейчас.
Да. Слушаем вас, да. Здравствуйте. Прошу.
Алло,
да, вы в эфире.
Здравствуйте, Игорь Борисович, вы говорите, что история там как бы и не доверяешь, там не доверяешь. А как вы доверяете, что Войков... Вот он сам убивал, потом он все это описал, потом он все рассказал, как он докалывал. Причем сначала об этом говорили о Юровском, что это он все сделал. Но потом, когда открыли документы относительно Юровского, относительно его героического вообще жизни, там не знаю, что было, и что он сохранил... Алло.
Да, я слушаю.
Сохранили каждый до единого там бриллиантика в сейфе, причем в сейфе Дзержинского. Так вот, почему вы, откуда у вас данные про Войкова? Понимаете, вот есть такое впечатление. Потом относительно царя.
Не-не-не, подождите, стоп. Господин Чубайс говорит о том, что Войков это написал сам. Вы говорите, такого не было.
Такого нет. Вот такого нет. Вот пусть он расскажет, где это написано.
Понятно. Значит, ну, что я могу сказать? Я могу сказать только следующее. Конечно, всегда можно спорить. Вот, понимаете, спорят о смысле французской революции, была она, значение. Французы спорят...
Теперь можно только спорить лет,
да?
об этом.
Да, вот. Но тем не менее...
Вы жертва западно-киевской пропаганды,
могу сказать,
вы знаете.
Во-первых, да. Ну, нет, я с этим никак не согласен.
Но Виталий 44-й так считает.
Нет, я читаю русские книги, российские книги, не советские книги, книги русских эмигрантов. Я профессионально этим занимаюсь больше 20 25 лет. Поэтому вот это одно, что я могу сказать. Второе, понимаете, до конца вообще ничего доказать нельзя. Но если очень хочется, можно... Вот, между прочим, есть общество, международное общество «Плоская Земля». Вот, кстати, вот мы вспоминали Коперника, а есть примерно 200 человек, которые говорят, да, она плоская, и все, иди им доказывай, ничего не докажешь, да. Я хотя бы такой ответ предлагаю. А скажите, пожалуйста, а вот если вам докажут, что действительно Войков докалывал, более того, что вообще, ну, это как бы вообще известно. Нет, ну, я другое спрашиваю. Ну, вот если вам докажут, да, если мне докажут, что Войков не докалывал, я изменю свою позицию. А вот если вам докажут, что Войков осуществлял эту дикость, этот садизм, это зверство, если вам докажут, что царская семья расстреляна без всякого суда, французского короля расстреливали по суду, причем детей его никто не трогал, а здесь расстреливали всех, кто был рядом, и врача, и слугу, и детей, и жену, и так далее, да, вот если вам докажут, что это было так, вы как-то вообще измените свою позицию? Но я общался, я дружу с российским императорским домом, с обществом потомков русских дворян, я с Леонидой Георгиевной, бывшей великой княгиней, да, мы летали в Екатеринбург, мы были, изучали, что там происходит.
Сейчас кто-то там в Крым собирается.
Сейчас, смотри, нет, это немножко другая ветвь. Нет, но я вот по поводу царской семьи, то есть я не только читал, я общался с теми людьми, которые напрямую с этим связаны.
Значит, были, смотрите, я должен еще одну вещь сказать. 335-й пишет, интересная футболка у Игоря Борисовича, похожа на российский герб, а текст на иврите. Что там, правда, интересно? Ну, мне кажется, что это русский язык.
Чистый иврит вообще.
Это русский язык и надпись «Россия». Ну так вот, просто чтобы...
Вот очень характерно восприятие, у человека болезненное восприятие, ему всюду видятся враги. Вот отсюда и такая реакция.
Есть же действительно очки записки Войкова, кривые. Зачем спорить, что за упорство в нашем народе, пишет 008. Теперь последний, возможно, вопрос, потому что мы уже близимся к финалу. Да, и все-таки, возвращаясь к Мефистофелю и к Манежу,
да.
Вот... От этих настроений, допустим, это зависит. А что можно сделать, чтобы вот это было остановлено, если вдруг этого будет больше?
Да, я думаю, что можно сделать. Нужно изменить вообще, на самом деле, всю политику, которая проводится. Потому что политика уничтожения, разрушения и препятствий интеллекту. Вы возьмите, какой Россия была в начале 20 века. Серебряный век, да? Великая литература, великая поэзия, великий театр Станиславского, великая живопись. И сегодня на аукционе Сотбис самые дорогие картины русские. Великая музыка, да? И что сегодня у нас в сфере духа, в сфере интеллектуального поиска? У нас только дерутся за деньги, да и то уже деньги. Денег, по-моему, вообще не осталось. И вот, то есть нужно менять курс, нужно сделать заявление правительства, президента, что это неприемлемо.
То есть не надо ходить в манеж?
Не надо разрушать русские памятники. Что вы делаете? Не надо разрушать памятники культуры.
Прям президент должен говорить такие очевидные вещи?
Да, но для вас очевидно, понимаете? А ведь для многих это совсем не очевидно. И для начала нужно вот так сделать. А дальше нужно восстановить русскую школу, образование, музеи, телевидение сделать нормальное, убрать там Дом-2, все то, что творится, и то, что обгаживает мозги детей и подростков, да, много чего нужно сделать.
Это Игорь Чубайс, вы на его стороне 134-21-35, вы с ним не согласны и не можете встать на его сторону. 134-21-36, голосование пошло, и мы продолжаем. Так, сплошная демагогия.
И надо самим воспитывать своих детей еще, потому что не только зависит от президента, от каждого из нас тоже зависит.
Все-таки вы должны ответить женщине конкретно, 520-й об этом пишет, женщине, которая говорила, что не
делать?
Было такого. Ну, нет, Войков не писал такого.
Ну, понимаете, я могу ответить очень просто, не было такой женщины, и все это выдумки, это мистификация, это фейк, это иллюзии, что на это ответить? Ну, это общеизвестно, все, что я могу сказать.
134-21-35, вы на стороне Игоря Чубайса, 134-21-36, вы с ним согласиться не можете. Голосование уже идет, мы продолжаем голосование и продолжаем разговор. Вы не согласны с Игорем Чубайсом. Прежде всего, этих людей я прошу дозвониться. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. Добрый день. Алло, Леонид
Ильич. Да, вы в эфире.
Да, спасибо большое. Я вот не могу понять. Вот Чубайс, он не может возраста человек. Вот хотел бы задать вопрос. Это не стыдно врать? Мы с тобой взрослые люди, мы с тобой пережили Советский Союз, мы видели прекрасное...
Я прошу прощения, секунду.
Вы очень убедительны, кроме слова «вранье», вы ничего не сказали. В чем я соврал? Хотя бы один факт.
Все, господа, во-первых, ну, мне кажется, хотя я не знаю, может быть, это ваш близкий товарищ?
Я не знаю, кто это.
Ну вот, поэтому мы все-таки как-то обычно говорим на «вы». 7373948. Серебряный век и постоянный голод был при царях, вот вы так говорите. А в начале 20 века в России был спад, 965-й утверждает.
Значит, ну, это очередная большая тема насчет голода. Вот в России говорят и писали о голоде, и в СССР был голод. Во-первых, в России был голод до 1991 года, потому что сельское хозяйство у нас было в зоне
неуверенной... В России, в Советском Союзе, в смысле?
Нет, я сейчас о России говорю. Вот и там, и
в
здесь...
В РСФСР.
И в СССР, и в той России исторической говорили и писали о голоде. Голод в СССР носил искусственный характер. Власти организовывали голодомор. Это был способ борьбы с народом, способ взять его под контроль, заткнуть ему рот, чтобы...
70-е годы? Или нет, вы все-таки нет, про тот голодомор?
Нет, я сейчас... Но вы спросили, я говорю про советский голод. Советский голод 21-22 года, 32-33 и 46-47. Это был искусственный голод, организованный властью.
134-21-35, вы на стороне Игоря Чубайса, 134-21-36, вы с ним не согласны.
В России никто голод не организовал. И в России то, что называют голодом, это на самом деле ничего общего не имеет с тем, что было в СССР, потому что напрямую от голода, вот последний голод был в 1891-92 году, в 1891-92 году. А напрямую от голода, голодной смертью, вообще никто не умер, нет таких данных. Люди действительно умирали, потому что не хватало еды, ослаблялся иммунитет, люди заболевали разными болезнями и умирали. Вот если вы прочитаете рассказ Бунина «Танька», он как раз описывает голод в деревне, и вот он, барин, приходит в семью деревенскую, сельскую, и там описано, как бегает кошка, а мать говорит, что вот дети иногда ложатся спать даже без ужина, вот что же делать, да? Вот, а голод в СССР, это когда трупы выкапывали и съедали, какая-то там кошка бегала.
Философ Игорь Чубайс сегодня был на баррикадах, и вот результаты голосования. Голосование активное, всем спасибо, кто голосовал. 46-54 с Игорем Чубайсом согласны. 46% тех, кто приняли участие в голосовании, 54% это не согласны.
Коммунистическая аудитория почти победить, это здорово.
Спасибо.
Спасибо.